Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Валович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. В Москве ожидают продолжения переговоров с иранской делегацией. Накануне консультации по вопросам ядерной программы Ирана закончились безрезультатно. В пакистанском городе Карачи у американского консульства произошли два мощных взрыва. Есть жертвы. Президент России Владимир Путин продолжает визит в Чехию. В Москве сегодня, как ожидается, будут продолжены переговоры по иранской ядерной программе. Официального подтверждения этой информации пока нет. В среду очередной раунд консультаций, связанных с предложением Москвы обогащать уран для иранской ядерной программы на российской территории, закончился безрезультатно. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в этой связи.
Я убежден в возможности достижения компромисса, который не допустит никаких нарушений режима нераспространения ядерных вооружений. Необходимо, чтобы Иран вернулся к соблюдению моратория и согласился на предложение о совместном российско-иранском предприятии. И, конечно, важно, чтобы это начинание получило полную поддержку Совета директоров Международного агентства по атомной энергии.
А вот что заявил глава иранской делегации на переговорах Али Лариджани.
Мы готовы устранить все неясности в отношении ядерной программы Ирана. Инспекторы Международного атомного агентства могут прибыть к нам и контролировать иранскую деятельность в этой области.
Иранские власти заявляют, что продолжат собственные ядерные разработки даже в случае достижения соглашения с Россией. Международное сообщество требует от Тегерана объявить мораторий. В пакистанском городе Карачи в результате двух мощных взрывов у американского консульства погибли два человека. Полиция сообщает о 18 раненых. В субботу в Пакистан прибывает президент США Джордж Буш, находящийся сейчас в соседней Индии. Президент России Владимир Путин продолжает визит в Чехию. Сегодня он встречается с премьер-министром страны Иржи Паробиком, а также с председателями обеих палат чешского парламента. Накануне Путин провел переговоры с президентом Вацлавом Клаусом. Российский лидер заявил, что Россия несет моральную ответственность за вторжение сил Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году.
Должен вам сказать совершенно откровенно, что хотя юридической ответственности здесь, конечно, нет, никакой быть не может. Но моральная ответственность, конечно, присутствует, по-другому и быть не может.
Сказал Владимир Путин. Президент Чехии Вацлав Клаус высоко оценил заявление российского лидера.
Не вижу никаких оснований для того, чтобы 1 марта 2006 года обсуждать с президентом Путиным то, что было сделано Советским Союзом при Брежневе в августе 1968 года. Обе стороны это знают и понимают. Для нас это было трагедией, но я за позитивные перспективы в развитии наших отношений.
Позитивный погляд на притомность в будущности,
сказал чешский президент.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня исполняется 75 лет первому и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву. Как сообщают российские СМИ, юбилей будет отмечаться в узком кругу. Из иностранных гостей ожидается приезд бывших канцлера и министра иностранных дел ФРГ Гельмута Коля и Ганса Дитриха Геншера. Михаил Горбачев – лауреат Нобелевской премии мира за 1990 год. Сейчас он руководит своим фондом социально-экономических и политологических исследований, а также возглавляет ряд международных фондов. Единый кандидат от объединенной оппозиции Александр Миленкевич сегодня вечером намерен встретиться со своими избирателями на площади Свободы в центре Минска. Руководство Минской милиции уже заявило, что не допустит несанкционированных акций оппозиции, рассказывает Игорь Корней.
Намерения демократического кандидата уже вызвали нешуточный резонанс. Начальник главного управления внутренних дел Минска генерал-майор Анатолий Кулешов накануне заявил, проведение митинга не санкционировано городскими властями и сотрудниками. сотрудники милиции будут пресекать любые попытки нарушить общественный порядок. Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина считает провокацией планы Миленкевича провести встречу с избирателями в центре Минска. Дальше всех пошел председатель КГБ Белоруссии Степан Сухаренко, который рассказал о сценарии силового захвата власти. По его словам, оппозиция планировала 19 марта, после оглашения результатов выборов, объявить об их фальсификации. Руководство Центризбиркома Белоруссии накануне заявило, что статуса неприкосновенности кандидаты в президенты, за исключением действующего главы государства Александра Лукашенко, не имеют, а за свои действия несут ответственность, как любой гражданин республики. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
В Хабаровске сегодня хоронят специального корреспондента НТВ Илью Зимина. На церемонию прощения собрались его родственники, друзья и коллеги. Журналист был убит в своей московской квартире 26 февраля. Преступление пока не раскрыто. На границе Южной и Северной Кореи сегодня начались первые за два года переговоры между представителями вооруженных сил обеих стран. Главной темой обсуждения – организация зоны совместного рыболовства в Желтом море и предотвращение столкновений на морской границе. Двухдневная встреча высокопоставленных военных проходит в деревне Пханмуджом в демилитаризованной зоне. В Великобритании сегодня предстанут перед судом трое арестованных по делу о крупнейшем вооруженном ограблении в истории страны. На прошлой неделе в городе Тонбридж банда грабителей похитила более 90 миллионов долларов из денежного хранилища инкассаторской компании Securitas. Преступники взяли в заложники менеджера компании и его семью. В среду двум торговцам автомобилей было предъявлено обвинение в ограблении и похищении людей, их сообщницы в хранении краденого. Басманный суд Москвы санкционировал арест президента концерна «Нефтяной» Игоря Линшица. Ранее Линшиц был объявлен в федеральный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и в отмывании денег. Напомню основные новости к этому часу. В Москве ожидают продолжения переговоров с иранской делегацией. В пакистанском городе Карачи прогремели два мощных взрыва у американского консульства. Есть жертвы. Президент России Владимир Путин продолжает визит в Чехию.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня снег, метель, минус 4, минус 6 градусов. В Петербурге преимущественно без осадков и около 7 градусов мороза. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе юбилей Михаила Горбачева. «Красный крест» открыл в Петербурге новый центр помощи беженцам. Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, который, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня мы ожидаем к нам в студию представителей правления Петербургского отделения Российского Красного Креста. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Сегодня исполняется 75 лет первому и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву, инициатору перестройки. Об отношении к Горбачеву и его роли говорят генерал-полковник Эдуард Воробьев, социолог-академик Российской академии наук Татьяна Заславская и лидер Союза правых сил Никита Белых.
Мое отношение к Михаилу Сергеевичу Горбачеву очень положительное. Ну, во-первых, я был командующим центральной группы войск, и в это время и назначение мое на должность командующего Центральной группой войск осуществлялось непосредственным участием Михаила Сергеевича Горбачева. И я был в числе тех людей, военачальников, которые при назначении на должность проходили личную с ним беседу. Я зашел к нему в кабинет и ожидал, что нужно будет пройти весь этот кабинет по диагонали, бодрым шагом и доложить ему как верховному главнокомандующему. Это, конечно, было для меня волнительно, но ничего этого не произошло. Я только зашел в кабинет, Михаил Сергеевич навстречу мне поднялся, и не успел я сделать еще какие-то шаги, дойти до середины этого кабинета, как он уже оказался около меня и спросил на «ты», обращаясь на «ты», это партийное обращение, «слушай, а где мы с тобой встречались?» Таким обращением он снял с меня все напряжение.
Я отношусь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву с большой симпатией, с большим уважением. Все мы знаем, что многое не удалось из того, что хотелось ему сделать, но те, по крайней мере, цели, которые он выдвигал, правовое государство, демократическая страна и общечеловеческие ценности, они, мне кажется, неприходящий характер носят. И хотя сейчас мы больше начинаем кланяться золотому тельцу, деньгам, капиталу, но мне кажется, что для страны, во всяком случае, для общества, не для отдельных людей, вот эта тройка, она и является главной. То есть стратегически, значит, он поставил правильную цель. Не в силах был сделать, но вряд ли кто-нибудь другой на его месте справился бы.
Михаил Сергеевич личность, безусловно, там, противоречивая глобального исторического масштаба, не только как бы для России, то есть, но и для мирового сообщества. Я думаю, с этим согласятся все. А какое влияние и что как бы большего в его деятельности было там позитивного или разрушительного, и оценки общества, и оценки элиты, и оценки экспертов будут просто как бы расходиться диаметрально.
О Михаиле Горбачеве, которому сегодня исполняется 75 лет, говорили генерал-полковник Эдуард Воробьев, социолог Татьяна Заславская и лидер Союза правых сил Никита Белых. А вот как вспоминали о перестройке петербуржцы, отвечая корреспонденту Радио Свобода Александру Дядину на вопрос, какое событие эпохи перестройки вам запомнилось больше всего.
Я сидела в телевизоре, все съезды смотрела. Интересно очень было. Все очень было новое. Люди очень были заинтересованы, надежды были. Тяжело было народу, но верили.
Мне, наверное, запомнилось, когда просто люди взглянули на все по-новому, потому что все всем интересовались. Да, были проблемы, но, в принципе, все равно все ели, никто не умирал от голоду, не замерзал. Так или иначе, люди справлялись и были ко всему открыты, и все было достаточно легко.
Пьянство, убой, по-моему, неправильно было решение. Потом как-то начали говорить очень много, а делать мало.
Талоны, конечно, на сахар, на водку. Очереди, вывод войск из Афганистана. Гласность я никак не ощущал, потому что воспринимал это как ребенок. Политикой не интересовался, газеты тогда не читал. Неплохие успехи в спорте. 88-й год, мы тогда неплохо в футбол играли. Вот, в принципе, все, что запомнилось.
Вообще-то 84-го года, поэтому для меня это никак не повлияло. То есть не знаю я этого ничего, не желаю в эти года осознанно. Поэтому мне трудно сказать.
Были обычные трудовые будни, связанные с этим семейных проблем, потому что заканчивал я здесь, в Санкт-Петербурге, а работать начал на Дальнем Востоке. Новое место, новое жилье. И больше это беспокоило, чем что-то было связано с перестройкой.
В 80-е я только приехала в Ленинград и поступила. И училась бесплатно. В магазинах все было. Но я имею в виду, я с юга приехала, там у нас вообще ничего не было. И, не знаю, у меня была цель поступить, выучиться. Подрабатывала, бегала, поэтому особой демагогией не занималась.
В принципе, время хорошее, оно у меня больше всего ассоциируется с детством. С веселостью, с беззаботностью. А если смотреть сейчас, конечно, очень тяжелое время. Тут начались такие огромные перемены, все люди стали жить. Кто-то лучше, кто-то хуже, в общем, разделилось общество. Ну, не знаю, вообще жить во время перемен очень тяжело, потому что теряешься, не можешь найти свою дорогу.
В эпоху перестройки я жила за границей, на Кубе. Переживания, сын здесь, мы там. Кажется, что происходит что-то страшное. Но потом человек ко всему привыкает. Все кончилось хорошо.
Вот эта интенсификация и перестройка выпустила безналичные деньги в наличный оборот. В результате денежная масса выросла в 10-15 раз. Это основа краха.
Мне почему-то Крым сразу вспоминается. То есть люди были против его власти. Многое не нравилось в его управлении. Хотя потом, позже, уже пытались находить уже хорошие стороны.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Какое событие эпохи перестройки вам запомнилось больше всего?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Михаил Берг. Доброе утро, Михаил. Пожалуйста, вам слово.
Доброе утро, Татьяна. Купчино вскипело. Петербургские «Известия» комментируют очередной прорыв тепломагистрали в Петербурге. На этот раз прорвало на Будапештской улице в Купчино. В результате один человек погиб, трое находятся в больнице с ожогами ног. Собственник теплосетей, тепловая генерирующая компания номер один, утверждает, что причиной прорыва стала оттепель и коррозия трубы. Однако по факту аварии уже возбуждено уголовное дело. В Петербурге почти каждый месяц происходят прорывы труб горячего водоснабжения, и все чаще гибнут люди, отмечают петербургские «Известия». От сланцев останется один уголь. Питерский коммерсант, комментируя вчерашнюю акцию протеста работников горно-рудных предприятий города Сланцы Ленинградской области, которые вышли на митинг перед театром юного зрителя, чтобы потребовать от правительства региона восстановить работу шахт и завода, закрытых по причине того, что исчезли рынки сбыта продукции. Организовал митинг, пишет газета, профсоюз работников химической промышленности. Его участники держали транспаранты «Государство – плохой собственник и хозяин, сланцам быть, заводу жить». Шахтеры говорят, что остановка градообразующих Ленинград-Сланец и завод-Сланцы привела к катастрофической ситуации в городе и поставила под угрозу само его существование. Характерен при этом подзаголовок статьи в питерском коммерсанте «Продукцию предприятий города некому покупать». Эпидемия слухов опережает эпидемию птичьего гриппа. Как пишет газета «Невское время», над пернатыми обитателями ленинградского зоопарка нависла угроза уничтожения. После того, как пишет газета, там был обнаружен трупик приблудного то ли воробья, то ли голубя. И теперь в целях локализации очага инфекции вся пернатая коллекция зоопарка, в которой имеются и очень редкие экземпляры, может быть уничтожена. Газета приводит слова начальника городского управления ветеринарии Юрия Андреева, который заявил, что в деле борьбы с птичьим гриппом допустимы любые меры, лишь бы они были обоснованы, отмечает «Невское время».
Спасибо, Михаил. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Михаил Берг. Сейчас 9:16. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня, как ожидается, будут продолжены переговоры по иранской ядерной программе. В пакистанском городе Карачи у американского консульства произошли два мощных взрыва. Президент России Владимир Путин завершает сегодня двухдневный визит в Чехию. Лидер белорусской оппозиции призвал сегодня своих сторонников прийти сегодня на несанкционированный митинг в Минске. Первому президенту СССР Михаилу Горбачеву исполняется 75 лет. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» радио «Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет европейский час радиожурнала «Поверх барьеров», в котором вы услышите эксклюзивное интервью героя фильма «Спокойной ночи и удачи», рассказы, посвященные памяти певца Сержа Гинзбура, фестивалю правозащитных фильмов в Праге и русскому европейцу Петру Вяземскому. Ведет программу Иван Толстой. 9:17. Сегодня на юге России начинаются командно-штабные учения государственных служб по взаимодействию в борьбе с птичьим гриппом. Вирус H5N1 выявлен в 7 субъектах Южного федерального округа, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
В связи с обнаружением вируса птичьего гриппа со 2 по 4 марта на Ставрополье пройдут командно-штабные учения, призванные выявить готовность единой государственной системы к предупреждению и ликвидации опасного заболевания. По словам начальника пресс-службы Краевого управления МЧС Марины Яковлевой, готовность Ставропольского края к встрече с вирусом птичьего гриппа будет проверена в реальной обстановке. Подобные учения проходят с 28 февраля по 4 марта в ряде регионов России.
Главное нам отработать взаимодействие разных организаций. То есть на уровне муниципального образования обнаруживают, допустим, да, грипп. И дальше уже должны действовать очень многие структуры. Ветеринарная служба, Министерство сельского хозяйства, Роспотребнадзор, Госсанэпиднадзор, МЧС, милиция в том числе. И самое главное, места вводных будут даваться по реальной обстановке. То есть там, где у нас реально пролетают дикие птицы, и на конкретных хозяйствах.
Вирус H5N1 был обнаружен в 3 районах Ставрополья – Изобильницком, Нефтекумском и на окраине Кисловодска. Новых случаев гибели птиц пока не зарегистрировано, однако такая опасность существует. Прежде всего она связана с тем, что над краем пролегают миграционные маршруты перелетных птиц весной и осенью, пояснили в МЧС. Именно дикие птицы являются хозяевами вируса, но сами болеют редко. Через слюну и фекалии они заражают домашнюю птицу, которая тяжело переносит заболевание и гибнет. Сейчас на Ставрополье готовится постановление губернатора, императора, запрещающее охоту на пернатую дичь. Это нужно для того, чтобы не распугать перелетных птиц и не заставить их сменить районы обитания, тем самым предупредить дальнейшее распространение инфекции, говорят специалисты. Случаев заболевания птичьим гриппом среди населения в регионе пока что нет. По-видимому, человек является конечным звеном в передаче вируса птичьего гриппа, так как до сих пор не зафиксировано случаев передачи этого вируса от человека к человеку, считают в МЧС. На сегодняшний день вирус выявлен в 7 субъектах Южного федерального округа. При этом в 2 из них, Кабардино-Балкарии и Чечне, только у дикой птицы. В Адыгее, Дагестане, Калмыкии, Краснодарском и Ставропольском краях вирусом охвачены птицефабрики и частные подворья. По данным Минсельхоза России, здесь уже погибли порядка 716 тысяч голов домашней птицы, и ее падеж продолжается. Как сообщили в Минсельхозе, массовая вакцинация домашней птицы в ряде регионов страны начнется с 10 марта. Пока же ряд птицефабрик Южного федерального округа переведен в закрытый режим работы. Селянам рекомендуют не выпускать пернатых за пределы подворий.
Я считаю, что ждать ничего нового не стоит. А сегодня людям сказать одно, товарищи, давайте птицу поставим во дворы, загоним. И спасаем себя и птицу. Больше ничего не надо.
Рекомендовал главный ветеринарный инспектор Ставропольского края Виктор Парахин. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
О ситуации с птичьим гриппом в Южном федеральном округе рассказывала Лада Леденева. Сегодня в Минском дворце республики начинает работу 3-е Всебелорусское народное собрание. 3000 делегатов должны обсудить проект основных направлений социально-экономического развития Белоруссии на 2006-2010 годы. Поскольку начало пятилетки совпадает с выборами, форум является, по сути, предвыборной трибуной кандидатов в президенты Александра Лукашенко. Основной конкурент действующего руководителя государства, твой единый кандидат от объединенной оппозиции Александр Меленкевич сегодня вечером также намерен встретиться со своими избирателями на площади Свободы в непосредственной близости от Дворца Республики. Руководство Минской милиции уже заявило, что не допустит несанкционированных акций оппозиции, рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Независимые эксперты называют Всебелорусское народное собрание исключительно идеологическим мероприятием и сравнивают с помпезными съездами Коммунистической партии Советского Союза, где также принимались пятилетние планы развития. Однако действующий президент страны Александр Лукашенко считает подобную форму работы самой эффективной.
У нас сохранилась такая форма работы, как съезды, где избирается до 3000 делегатов от трудовых коллективов, от общественных организаций, от партий. И на этом всенародном форуме мы принимаем основные ориентиры на предстоящую пятилетку в виде планов, как когда-то было. Мы не отказались от планирования во многих сферах. И не считаем нужным это делать. Это была большая глупость, когда мы, извините меня, похерили все эти планы, в то время как Япония составляет до 5000 балансов. Почему мы от этого отказались?
В то время как во Дворце Республики делегаты будут слушать Александра Лукашенко, единый кандидат от оппозиции Александр Меленкевич, 18.00 по местному времени, в непосредственной близости от места сбора участников Всебелорусского собрания, запланировал встречу с избирателями. Намерения демократического кандидата уже вызвали нешуточный резонанс. Начальник Главного управления внутренних дел Минска генерал-майор Анатолий Кулешов накануне заявил, проведение митинга не санкционировано городскими властями и сотрудники милиции будут пресекать любые попытки нарушить общественный порядок. Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина считает провокацией планы Меленкевича провести встречу с избирателями в центре Минска. Дальше всех пошел председатель КГБ Белоруссии Степан Сухаренко, который рассказал о сценарии силового захвата власти. По его словам, оппозиция планировала 19 марта после оглашения результатов выборов объявить об их фальсификации. Точкой отсчета должно было стать провокационное заявление руководителей неправительственной организации «Партнерство», якобы осуществлявших параллельное наблюдение за выборами, сообщил Сухаренко. При этом «Партнерство» намеревалось предъявить фальшивые протоколы экзит-полов, в которых, по информации председателя КГБ, указаны цифры поддержки избирателей. За единого кандидата от демократических сил Александра Меленкевича 53,7%, за Александра Лукашенко 41,3%, за остальных кандидатов 5%. В связи с подобными заявлениями государственных руководителей Александр Меленкевич говорит, что сегодняшний день будет во многом определяющим.
День нашего отношения к происходящему в стране, к проведению политической кампании. Если власть применит силу и не даст нам встретиться с нашими избирателями, то мы оставляем за собой право принять адекватные меры.
Руководство Центризбиркома Белоруссии накануне заявило, что статуса неприкосновенности кандидаты в президенты, за исключением действующего главы государства Александра Лукашенко, не имеют, а за свои действия несут ответственность, как любой гражданин республики. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Третьяковской галерее открылась выставка под названием «Русский символизм. Голубая роза». В Москву эту экспозицию привезли из Бельгии, где она показывалась в рамках фестиваля «Европалия-2005», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Устроители выставки заявляют, так полно, как сейчас, русский символизм в изобразительном искусстве уже очень давно не был представлен. В залах Третьяковской галереи на Крымском валу рядом оказались работы незаслуженно забытых художников и тех, чьи имена стали хрестоматийными. Как заявляет генеральный директор Третьяковской галереи Валентин Родионов, собирали эти вещи из разных хранений.
Представлено примерно 140 работ из Третьяковской галереи Русского музея в Петербурге и наших провинциальных музеев, за что мы им благодарны.
Особого упоминания заслуживает Саратовский художественный музей, обладающий прекрасной коллекцией символистов. С Саратовым был тесно связан Борисов Мусатов, а также его ученики Павел Кузнецов и Петр Уткин. Вместе с Сапуновым, Сарьяном, Судейкиным и другими живописцами в 1907 году они провели выставку под названием «Голубая роза», давшей впоследствии название одному из самых изысканных объединений художников. Надо сказать, что 100 лет назад живые цветы еще не подкрашивали, и аллюзии с нетрадиционной сексуальной ориентацией слово «голубой» еще тоже ни у кого не вызывало. «Голубая роза» означала нечто реальное, существующее только в грезах. Такой была живопись символистов, утверждает куратор нынешней выставки Ида Гофман.
В первом зале мы хотели создать атмосферу выставки 1907 года, когда художники передавали мир, куда человек входил и как бы отрешался от всей прозы жизни. Эта выставка была просто поразительна, она была сделана как целое представление. Стены были выкрашены в серо-голубой цвет, на полу лежали серые ковры, и в том же тоне картины были на общие темы сон, торжество в небе, песнь.
В том зале, где частично реконструирована легендарная выставка 1907 года, развешаны картины, на которых даже вода в фонтане кажется заснувшей. Исполнил сонного оцепенения и мраморный мальчик работы Веры Мухиной. Ничего общего с ее более поздними и бодрыми, рабочим и колхозницей. Мрамор тонирован, во впадинах темнее, из-за чего кажется, что скульптуру вырыли из земли. Этот сон многовековой. Символисты любили такие образы. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
27 февраля в Петербурге открылся Центр правовой и медико-социальной помощи. Проект реализован Петербургским отделением Российского Красного Креста при содействии городского правительства, а также Европейского Союза и Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. На открытии побывала корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Центр правовой и медико-социальной помощи будет помогать незащищенным слоям населения города, в том числе беженцам и вынужденным переселенцам, которые смогут здесь бесплатно получить квалифицированную консультацию по правовым и социальным вопросам по основам российского законодательства, смогут найти переводчика и получить медицинскую помощь. Специальный кабинет в здании на Гончарной улице, 19, предназначен для проведения интервью с целью выяснить, можно ли присвоить тому или иному человеку международный статус беженца. Эти данные потом будут поступать в миграционную службу. Конечно, центр не решает всех проблем. Беженцы остро нуждаются в месте временного пребывания, где они могли бы находиться на легальных основаниях. Такого места в городе пока нет. Многие жалуются также, что миграционная служба работает медленно и неэффективно. Частые нарекания вызывают и обращение работников милиции с беженцами и лицами, ищущими убежище. Говорит специалист по связям с милицией Центра правовой и медико-социальной помощи Алексей Дударев.
К нашим лицам, ищущим убежище, может применяться статья 18.8 Кодекса об административных правонарушениях. Они находятся на территории Санкт-Петербурга, где-то проживают без регистрации. Именно поэтому их задерживает милиция. Милиция имеет право вынести штраф за именно отсутствие регистрации. В принципе, она имеет основание это сделать. Но, к сожалению, милиция их задерживает и выносит этот штраф, просто не понимая того, что человек находится в процедуре миграционной службы. Мы выдаем лицам, ищущим убежище, которые зарегистрированы в нашем центре, такую справку. Там указано на телефон нашего центра. В случае каких-либо недоразумений с милицией, сотрудники милиции или сами зарегистрированные могут связаться с нами. Основная наша задача тут объяснить сотрудникам милиции правовой статус вот этих граждан, то, что они обратились в миграционную службу, они находятся в процедуре определения статуса беженца, или они обратились за временным убежищем в миграционную службу, то есть они находятся в этой процедуре.
По статистике миграционной службы в Петербурге всего около 300 беженцев, но статистика неправительственных организаций самих беженцев говорит, что их в городе около 10 тысяч. Программа Центра правовой и медико-социальной помощи направлена также на воспитание духа толерантности, терпимости и доброго отношения к различным этническим группам.
Рассказывала Татьяна Вольская. К сожалению, представители Петербургского отделения Российского Красного Креста, приглашенные сегодня в программу, не пришли, и мы не сможем поговорить сегодня более подробно о деятельности этого центра, а также о том, какие программы осуществляет Российский Красный Крест в Петербурге. Ну что ж, может быть, это мы обсудим когда-нибудь в следующий раз. А сегодня, как всегда, в 11 часов по московскому времени в прямой эфир «Радио Свободы» выйдет программа «Час прессы». В центре ее внимания будет судебный иск, который архангельские школьники-тимуровцы и журналисты коммунистической газеты подают против создателей фильма об Аркадии Гайдаре. В гостях у Елены Рыковцевой специальный корреспондент газеты «Известия» Дмитрий Соколов-Митрич, президент телекомпании «Цивилизация» Лев Николаев и заместитель главного редактора газеты «Правда Севера» Сергей Доморощенов. Говорит Радио Свобода. 9 часов 30 минут после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В пакистанском городе Карачи в результате двух мощных взрывов у американского консульства погибли 2 человека. Полиция сообщает также о 5 раненых. В субботу в Пакистан прибывает президент США Джордж Буш, находящийся сейчас в соседней Индии. Переговоры по иранской ядерной программе в Москве, как ожидается, будут сегодня продолжены. Официального подтверждения этой информации пока нет. В среду очередной раунд консультаций, связанных с предложением Москвы обогащать уран для иранской ядерной программы на российской территории, закончился безрезультатно. Президент России Владимир Путин завершает визит в Чехию. Сегодня он встречается с премьер-министром страны, а также с председателями обеих палат парламента. Накануне Путин провел переговоры с президентом Вацлавом Клаусом. Единый кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Александр Миленкевич намерен сегодня провести встречу с избирателями в центре Минска. Власти заявили, что могут применить силу для разгона несанкционированного митинга. В Багдаде в результате взрывов и нападений в среду погибли не менее 30 человек, десятки были ранены. На границе Южной и Северной Кореи сегодня начались первые за 2 года переговоры между представителями вооруженных сил обеих стран. Главные темы обсуждения – организация зоны совместного рыболовства в Желтом море и предотвращение столкновений на морской границе. В Хабаровске сегодня хоронят специального корреспондента НТВ Илью Зимина. Журналист был убит в своей московской квартире 26 февраля. Преступление пока не раскрыто. В Великобритании предстанут перед судом 3 обвиняемых по делу о крупнейшем вооруженном ограблении в истории страны. Первому президенту СССР Михаилу Горбачеву сегодня исполняется 75 лет.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжит новости Петербурга, которые представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег. Пожалуйста, вам слово.
Доброе утро. В городском суде Петербурга продолжились прения по делу об убийстве 9-летней таджикской девочки Хуршиды Султоновой. Адвокат потерпевшей стороны Нателла Пономарева просила признать 8 подсудимых виновными, 7 в совершении 2 грабежей и хулиганском нападении на семью Султоновых, а главного обвиняемого непосредственно в убийстве девочки. Напомним, что государственный обвинитель в своей речи опирался на показания свидетелей, которые якобы видели подсудимых на месте преступления и опознали их на следствии. Представители защиты скажут свое слово завтра. 1 марта в Петербурге арестован генеральный директор компании «Невская строительная компания» Василий Новоселов, сын погибшего депутата Петербургского законодательного собрания Виктора Новоселова. Напомним, что по версии следствия Новоселов-младший путем обмана и злоупотребления доверием граждан под предлогом привлечения инвестиций дольщиков финансирования капитального ремонта квартир в доме номер 51 по Садовой улице в Петербурге с последующей передачей квартир в собственность граждан заключал повторные договоры для волевого участия, получив при этом от трех граждан денежные средства в сумме не менее 6 миллионов 141 тысячи рублей. В настоящее время в правоохранительные органы поступают новые заявления горожан, пострадавших от противоправных действий, связанных с двойными, а также порой тройными продажами квартир. Многие льготники, живущие в Ленинградской области, намереваются перестать платить за услуги ЖКХ. Это связано с тем, что компенсации из областного и федерального бюджета с начала года льготникам не перечислялись. Глава областного комитета по ЖКХ Сергей Миков при этом заявил, что компенсации льготникам просто опаздывают, и в конце концов все они эти средства получат. О причинах задержки перечисления средств глава комитета не знает. Специалисты Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли администрации Петербурга в последние дни отмечают спад ажиотажного спроса на поваренную соль в Петербурге. Она есть практически во всех городских магазинах. В настоящее время на подходе к городу находится около 30 вагонов поваренной соли. Поставки соли в розничную торговую сеть осуществляются ежедневно и даже в ночное время. Церемония перезахоронения императрицы Марии Федоровны будет не менее торжественной, чем погребение останков царской семьи. Об этом сообщил представитель дома Романовых Иван Арцишевский. Супругу Александра III похоронят в Петропавловском соборе рядом с могилой мужа. Траурная церемония пройдет 26 сентября в 140-ю годовщину прибытия Марии Федоровны из Дании в Россию. Отпевание над императрицей уже было совершено, поэтому при перезахоронении отслужат только торжественную панихиду. Ожидается, что на ней будут присутствовать все члены дома Романовых и представители датского королевского дома.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35 в эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Нашу программу продолжит рубрика «Америка сегодня». У микрофона Юрий Жигалкин.
Какую игру ведет Иран с Россией? Интернет демократизирует высшее образование. Стресс – национальная проблема американцев. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Что может последовать за провалом ирано-российских переговоров о совместном обогащении урана на российской территории? А такой исход кажется все более вероятным американским наблюдателям после очередного безрезультатного раунда ирано-российских дискуссий. Потенциальный конфликт может принять реальные очертания уже 6 марта, если Совет директоров Международного агентства по атомной энергии решит направить иранское дело в Совет безопасности ООН. Можно ли сегодня сделать вывод о том, что, в общем, очевидный отказ иранцев принять российский вариант – свидетельство того, что Тегеран вступил в эти переговоры лишь для отвода глаз? Вопрос американскому политологу, сотруднику Фонда наследия Бейкеру Спрингу. Мне кажется, иранцы используют эти переговоры лишь для того, чтобы предотвратить передачу дела о нарушении ими режима нераспространения ядерного оружия в Совет Безопасности ООН. Не исключено, что такое ощущение сложилось и у российской стороны. Ведь интересно, что из заявлений российских представителей исчез оптимизм, который был явно заметен до начала обсуждения инициативы Москвы. За время дискуссий Иран, насколько я понимаю, не выдвинул никаких предложений по осуществлению российского плана. Так что пока не видно ничего, кроме риторики, за иранскими заявлениями о готовности договариваться с Россией. Господин Спринг, некоторые аналитики ожидают, что заседание Совета директоров МАГАТЭ 6 марта станет прологом к противостоянию и, возможно, конфликту с Ираном, что иранское досье будет передано на рассмотрение Совета безопасности ООН. Ваше мнение? Я ожидаю, что отчет с упоминанием фактов серьезных нарушений Ираном своих обязательств будет направлен в Совет Безопасности. Учитывая, что в Совете директоров МАГАТЭ есть страны, относящиеся крайне отрицательно к идее противостояния с Ираном, МАГАТЭ может в последний момент отступить от принципа и найти оправдание для продолжения переговоров с Тегераном. В таком случае, думаю, Соединенные Штаты и их союзники начнут подумывать о том, есть ли другие пути для нейтрализации иранской ядерной программы. И какими, как вы считаете, могут быть эти пути?
Соединенные Штаты идут двумя дипломатическими путями, это пока можно сказать твердо. Они отдали переговорную инициативу МАГАТЭ и Европейскому Союзу. До сих пор Вашингтон не дал никаких признаков того, что он готов к перемене стратегии. Но если станет окончательно ясно, что для иранцев переговоры лишь уловка с целью затянуть время, то Соединенные Штаты, я уверен, сделают все необходимое, чтобы нейтрализовать опасность, исходящую от Ирана. Говорил американский политолог, сотрудник фонда наследия Бейкер Спринг. Американские законодатели готовы утвердить законопроект, который может кардинально демократизировать высшее образование, позволив практически каждому американцу получить университетский диплом. Законодатели рассчитывают, что интернет поможет открыть двери вузов для всех желающих, рассказывает Ян Рунов.
Согласно законопроекту, американским вузам не обязательно будет требовать от студентов, чтобы не менее 50% курса они, если хотят получать стипендию, федеральные гранты на учебу, проходили не заочно, а очно, то есть не по интернету, а в учебных классах и в лабораториях университетов и колледжей. Это изменение откроет колоссальные возможности для частных, коммерческих вузов. Сторонники традиционного обучения и государственные некоммерческие вузы выступают против перехода на полностью онлайновое образование, поскольку еще нет доказательств, что оно эффективно, зато финансово выгодно. Так считает коммерческая компания Apollo Group, которой принадлежат колледжи в 40 штатах, включая университет города Феникс. В них насчитывается 315 тысяч студентов, а годовой доход – 2,3 миллиарда долларов. Но весь вопрос в том, каково качество такого образования и что получают выпускники – знания или только диплом. Для мошенничества здесь раздолье. Генеральный инспектор Министерства образования Соединенных Штатов Джон Хиггинс заявил во время показаний в Конгрессе, что 74% жульнических махинаций приходится на коммерческие учебные заведения. Несмотря на это, в Белом доме и в Конгрессе немало тех, кто за устранение правила о 50% посещении занятий в колледже. Вот как объясняет это научный сотрудник фонда наследия, эксперт по проблемам образования Дэн Липс. Я поддерживаю эту инициативу, которая, как мне кажется, расширяет возможность получения высшего образования. Онлайновое университетское образование прежде всего рассчитано на людей, работающих и семейных, на тех, кто служит в армии, тех, кто живет в отдаленных районах. Для них невозможен приезд в колледж и университет даже на сессию, не говоря уже о ежедневном посещении лекций. К тому же онлайновое обучение намного дешевле, а это важно для людей с низким доходом. Мы живем в 21 веке, и интернетное образование – веяние времени, но необходимо включить в новый закон защиту от обмана студентов онлайновыми колледжами, теми, кто видит в высшем образовании только индустрию, которая должна приносить доход. Однако главным инструментом защиты от мошенничества должны быть сами студенты, если они хотят получить настоящие знания. На мой взгляд, это шаг в верном направлении. Так считает Дэн Липс из фонда «Наследие».
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода звучала рубрика «Америка сегодня», а нашу программу продолжат новости региональной прессы. Их представит Сергей Гугин.
«Народная газета», официальный орган Ульяновской областной администрации, сообщает, что в рамках Российско-Азербайджанского экономического форума в Баку губернатор области Сергей Морозов и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили перспективы сотрудничества. А экспозиция области на Российской национальной выставке, открывшейся в рамках форума, была одной из немногих, которые посетили президенты двух стран, отмечает газета. Это же событие, аргументы и факты в Ульяновске комментируют так. Визит Сергея Морозова в Азербайджан стал одним из самых успешных его зарубежных вояжей. И не потому, что его встреча с Алиевым длилась 35 минут вместо 20, положенных по протоколу. И даже не потому, что ульяновские предприятия заключили несколько контрактов. А потому, что Морозов практически пообщался с Владимиром Путиным. Многие уже поспешили сделать из этого факта далеко идущие выводы, пишет газета. Самое распространенное мнение. Окружение президента наконец-то определилось с отношением к Морозову. И со дня на день Путин все-таки утвердит список кандидатур на переназначение ульяновского губернатора, где на первом месте будет Сергей Морозов. «Комсомольская правда» в Ульяновске в статье под заголовком «Улицу Гончарова хотят распродать» пишет, что областная прокуратура признала незаконным постановление мэра Сергея Ермакова, которым он включил в план приватизации 4 памятника истории и культуры, а городская дума это решение утвердила. Мэр ссылается на федеральный закон об общих принципах местного самоуправления. Однако городская власть не разработала охранных обязательств, без которых объекты культурного наследия приватизировать нельзя. По закону эти обязательства должны гарантировать, что новые хозяева сохранят не только здания, но и их внешний вид. Газета цитирует директора мемориального заповедника «Родина Ленина» Александра Зубова, который напоминает, что по закону памятники культуры вообще не обязательно приватизировать. Их можно было бы снять с баланса города и передать в областную или федеральную собственность. Причем область уже проявила к ним интерес, но в мэрии поступили иначе. «Если будет такая необходимость, мы дойдем до Путина», — сказал Александр Зубов в интервью «Комсомолке». И в этом случае Ульяновск станет городом, на ошибках которого будет учиться вся страна. Еженедельник «Дыхание земли» прогнозирует, что увеличение платы за проезд в городском трамвае с 4 до 5 рублей потянет за собой и удорожание проездных тарифов на другие виды транспорта. При этом поездки на трамвае комфортнее не стали. Горожане жалуются на систематические сбои в графике движения. Представители муниципального предприятия «Ульяновск-Электротранс» не видят в этом своей вины, потому что, во-первых, зимой городские дороги плохо чистились, и автомобили буксовали на трамвайных путях. А во-вторых, движение затруднено из-за большого скопления автотранспорта. Ситуация усугубилась после появления маршруток, ведь только одних маршрутов у нас 125, а автомобилей, на них работающих, больше 1000. Проблему дорог в городе надо решать кардинально, заключает «Дыхание земли». Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
9:45. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня, как ожидается, будут продолжены переговоры по иранской ядерной программе. В пакистанском городе Карачи у американского консульства произошли 2 мощных взрыва. Первому президенту СССР Михаилу Горбачеву исполняется 75 лет. В Хабаровске сегодня хоронят специального корреспондента НТВ Илью Зимина, убитого на прошлой неделе в Москве. В Великобритании предстанут перед судом 3 обвиняемых по делу о крупнейшем вооруженном ограблении в истории страны. На Украине вновь авария на шахте, погиб горняк, еще один остается под завалами. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Нашу программу продолжат новости экономики.
Ущерб, нанесенный в этом году сельскому хозяйству России сильными морозами, оценивается в 30 миллиардов рублей, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. По текущему курсу это более 1 миллиарда долларов. По словам министра, холода привели к гибели 30% посевов озимых зерновых культур и 10% виноградников. Федеральная служба по надзору в сфере связи выдаст лицензии на оказание услуг междугородной и международной связи крупнейшему в России сотовому оператору мобильной телесистемы, а также компаниям «Комстар ОТС» и «Связь Транснефть». До 2006 года единственным оператором на этом рынке был подконтрольный государству концерн «Ростелеком». С 1 января, когда рынок дальней связи в России был формально открыт для конкуренции, эти услуги начал предоставлять первый альтернативный оператор компания «Межрегиональный транзит Телеком». Всего лицензии на оказание таких услуг получили на сегодня почти 20 компаний. Европейская комиссия предлагает повысить в 3 раза лимиты стоимости товаров, которые приезжающие в ЕС из третьих стран могут вывозить затем без уплаты налогов и пошлин в режиме duty-free. По планам, с 1 января 2007 года такой лимит может быть повышен для авиапассажиров с нынешних 175 до 500 евро, для всех остальных до 220 евро. Кроме того, предлагается полностью отменить для системы беспошлинной торговли действующие количественные ограничения в отношении парфюмерии, кофе и чая. Одновременно комиссия предлагает ввести такие ограничения для пива, единственного из алкогольных напитков, объемы беспошлинной торговли которым по нынешним правилам не ограничены. Европейский Союз учредил специальный фонд для содействия тем бывшим работникам крупных международных или национальных компаний в странах Европы, которые потеряли работу вследствие переноса производства в другие регионы мира. Объем фонда составит 500 миллионов евро в год и рассчитан на оказание помощи 50 тысячам человек по 10 тысяч евро на каждого. Меры поддержки могут включать прямые дотации, оплату переквалификации, а также содействие в поиске новой работы.
Новости экономики подготовил Сергей Синминский, а представила Дарья Жарова. Нашу программу вновь продолжит рубрика «Америка сегодня» и снова у микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о новостях дня и о том, чем опасен стресс, от которого страдает половина американцев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Город, живущий в полном согласии с моральными нормами католицизма, намерен построить в райском уголке Флориды мультимиллионер Томас Монаган, основатель крупнейшей сети пиццерий «Домино». Городок Аве-Мария окружит в недалеком будущем католический университет. Аве-Мария – первый католический университет, созданный в США за 40 лет. В городке, строящемся в европейском стиле, будет доминировать гигантский собор и самое большое в стране 35-метровое распятие, а также строгие моральные нормы, как рассчитывают основатели города. Что означает, что в Аве-Марии не будет места абортам, порнографии и противозачаточным средствам. В городе, который задумывается как убежище для глубоко верующих католиков, вся коммерческая собственность будет принадлежать его основателю, который запретит продажу, не отвечающей догмам католической морали, продукции. Жилые дома будут продаваться всем желающим укрыться от тлетворного влияния прогресса. Однако правозащитные организации обещают основателям Аве Марии тяжкую жизнь. Они готовы призвать их к ответу в суде за попытку отменить на американской территории действия конституционных свобод. Например, свободу прессы и слова. Как выясняется, твердо веря в незыблемость своих свобод, подавляющее большинство американцев не может твердо назвать пять основных гражданских прав, утвержденных первой поправкой Конституции. Лишь один из четырех опрошенных смог назвать одно из этих центральных для американского общества прав. А это свобода слова, вероисповедания, прессы, собраний и право обращаться к властям с жалобой на несправедливость. Но при этом опрошенные твердо уверены в многочисленности и неотъемлемости своих прав. Каждый пятый, например, считает, что в Конституции оговаривается право содержать домашнее животное. Как показывает опыт, неосведомленность о своих конституционных правах не мешала американцам ими пользоваться. Но, как говорят изумленные результатами опроса специалисты, школы и университеты должны приложить серьезные усилия, чтобы развеять ложные представления американцев о своей конституции и своих правах. Стресс стал национальной проблемой Соединенных Штатов. Около половины всего населения страдает от него, заявила Американская ассоциация психиатров. Стресс не дискриминирует по половому признаку, ему подвержены и мужчины, и женщины, но, что интересно, способность справиться с ним зависит от пола. Моя коллега Рай Вайль решила лично разобраться в этом вопросе.
Кто больше подвержен стрессу, мужчины или женщины? Я попыталась это выяснить у самих нью-йоркцев. Мужчины больше страдают от стресса, говорит 33-летний компьютерщик Джон. Потому они и умирают раньше, чем женщины. Во всяком случае, в этой стране. Лет на 10 раньше. Женщины в среднем живут до 80 и больше, а мужчины только до 70 лет. В разговоре выяснилось, что Джон и сам находится все время в состоянии стресса. Семья, счета, дети. Работаю, говорит он, на оплату счетов. Как он справляется со своим стрессом? Не самым лучшим образом, смеется Джон. Курю, выпиваю, люблю вкусно и обильно поесть. Ну, а калории и холестерин, естественно, не считаю. Не мужское это занятие. Знаю, что это вредно, но это мой способ борьбы со стрессом. Сразу скажу, что все женщины, с которыми я говорила об этом, убеждены, что стрессу больше подвержены женщины. А все мужчины, наоборот, что сильнее он воздействует на мужчин. Хотя и среди них есть исключения. Кого больше волнует стресс, переспрашивает меня 40-летний оператор по имени Китс. Женщин, конечно. Они более тонкие существа, более эмоциональные, больше переживают по поводу отношений, которые для них и есть главная причина стресса. Мужчины хоть расслабляться умеют, у них есть спорт, всякие состязания, а женщины, по-моему, даже во время секса умудряются переживать и лить слезы по пустякам. У мужчин же стресс проявляется в основном в головной боли и еще в бессоннице. От бессонницы мужчины страдают чаще, чем женщины. Результаты проведенного исследования обнаружили, однако, что от стресса страдают 51% женщин и 43% мужчин. Кто под влиянием стресса больше склонен к нездоровому образу жизни? Большинство моих собеседников сказали, что женщины, и ошиблись. Оказывается, мужчины. Как сказал в интервью главный директор клиники при ассоциации психологов Росс Ньюман, женщины больше подвержены стрессу, а мужчины хуже на него реагируют. Любопытно, что женщины и мужчины по-разному описывают свой стресс. Женщины говорят, что чувствуют себя постоянно в нервозном состоянии, что не хватает энергии, что они быстро устают и что им все время хочется плакать. Мужчины, с другой стороны, жалуются на раздражительность, даже гневливость, мигрень и бессонницу. Но единственное, что объединяет обе эти группы, так это стресс, связанный с детьми. И те, и другие жалуются на то, как трудно сегодня быть родителем.
Репортаж вела Рая Вайль, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас жаловаться на стресс стало даже модным, и кое-кто делает это довольно элегантно, как, например, папа Чаби. В песне «Стресс медленно убивает тебя». Have you ever had one of those days when nothing's going right? You wanna make love to your woman, but all she wants to do is fight. You say, baby, you look good today. She says, what you mean by that? You know it's time for you to go and grab your coat and hat and drink until you forget that murder is a crime. 'Cause stress will kill you every time. I sit here so damn hard and all broken and in despair. Tell you about my problems, but I know that you don't care. So I sing a song on my guitar, sing it to the sky, and pray I find a little bit of peace before I die.
Это была рубрика «Америка сегодня», а нашу программу продолжит рубрика «Мой сегодняшний день», 2 марта.
Мой сегодняшний день.
2 марта, четверг. Своими планами на сегодня поделится сотрудник издательства Наталья Иванова.
Я сегодня обязательно пойду во Всероссийский музей Пушкина. Там состоится презентация книги Вадима Петровича Снарка «Жизнь с поэтом» Натальи Николаевны Пушкина. Это издание приурочено к 175-летию со дня свадьбы Пушкина и Гончаровой. И это действительно издание уникальное. Это серьезный научный труд, и, с другой стороны, это тема, которая действительно интересна широкой публике. Взаимоотношения Натальи Николаевны с Пушкиным, отношение к этому современников, история дуэли Пушкина и все вопросы, которые с этим связаны. Это действительно тема, которая всегда волновала тех, кто читает стихи Пушкина, и меня тоже.
У учителя английского языка Натальи Князевой, как она говорит сама, непростые ученики. Английский язык им дается с трудом. Какие темы она предложит им сегодня?
Даю обычные такие бытовые темы в английском учебнике, которые, чтобы они могли где-то пообщаться, хоть как-то их завлечь, культурно говорить вежливо по-английски, ну, хоть попросить, предложить, угостить. Тема еда, значит, я сделала карточки такие с едой, мы все время играем. Кто больше этих карточек наберет, ну, типа, игра в карты по-научному. Они очень просят, давайте в карты. С одной девочкой я учу алфавит полгода. Мы 23 буквы выучили вместо 26. Ну, вот 3 буквы осталось всего. Я думаю, что ничего, что-нибудь я добьюсь.
Коллекционер Светлана Ткаченко в музее кукол в Петербурге представляет свою гордость – коллекцию матрешек.
Матрешки представлены союзных республик, потому что моя коллекция собиралась в начале 80-х годов и до начала перестройки. Здесь и Воронежская область, и Владимирская, и Ростов-на-Дону. Но я не называю те классические, так сказать, школы, как Семенов, Майдань, Вятка. Для меня, в общем-то, это начало новой жизни. Мне хотелось вдохнуть в эту коллекцию новую жизнь, показать ее. Хочется, конечно, чтобы она продолжала существовать, но уже на новом этапе, чтобы ее могли видеть люди. Ну и, естественно, хочется, чтобы матрешка была все-таки еще и доступна простым людям и нашим детям, которые могли бы играть не в эту художественную матрешку, которая только иностранцам доступна, а именно нашим детям.
Это были Наталья Князева, учитель английского языка, коллекционер Светлана Ткаченко и сотрудник издательства Наталья Иванова.
Рубрика «Мой сегодняшний день», которую представила Наталья Нестеренко, завершает нашу программу. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». Когда польется иракская нефть, что является угрозой безопасности США сегодня, зашли ли в тупик переговоры по Карабаху и можно ли считать преподавание музыки малым бизнесом? Все эти темы сегодня в программе «Время и мир» ведет программу Ирина Лагунина. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Михаил Касторов и Виктор Смирнов. Вела программу Татьяна Волович. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Этот вирус, практически 100% вероятность того, что по весне она будет вновь занесена на территорию России.
Мы можем договориться с нашими иранскими переговорщиками по вопросу возвращения Ирана в дополнительный протокол.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ольмерт, вопреки прогнозам о похолодании в отношениях с Россией, заявил, что Израиль заинтересован в поддержании хороших отношений с этой страной.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте «Радио «Свобода».